Застой в империи в межвоенные годы затронул в Англии всех, но особенно повлиял на две важные прослойки среднего класса. На военную и империалистическую его составляющую, известную под прозвищем «блимпы», по имени комического персонажа карикатур Дэвида Лоу, пожилого человека со старомодными и очень консервативными политическими взглядами и чрезмерно высоким представлением о собственной важности. И на левую интеллигенцию. Эти два как будто бы враждебных типа, полярно противоположных, старый полковник на половинном окладе с его бычьей шеей и миниатюрным, как у динозавра, мозгом, и интеллектуал с высоким лбом и тонкой шеей, духовно связаны между собой и постоянно взаимодействуют, во всяком случае нередко происходят из одних и тех же семей. 30 лет назад блимпы уже стали терять свою жизненную силу. Семьи среднего класса, воспетые Киплингом, плодовитые, малообразованные семьи, чьи сыновья служили офицерами в армии и флоте и роились во всех пустынных местах земли от Юкона до Иравади, и еще в 1914 году пошли на убыль. Убил их телеграф. В сужающемся мире, все в большей степени управляемом с Уайтхолла, с каждым годом оставалось все меньше места для личной инициативы. Люди, подобные Клайву, Нельсону, Николсону, Гордону, не нашли бы себе применения в сегодняшней Британской империи. К 1920 году контроль Уайтхолла распространился чуть ли не на каждый дюйм колониальной империи. Благонамеренные, сверхцивилизованные люди в темных костюмах и черных фетровых шляпах с аккуратно свернутыми зонтиками навязывали свой косный взгляд на жизнь в Малайе и Нигерии, Момбасе и Мандалаю. Строители империи были низведены до положения клерков, погребенных под растущими горами бумаг. В начале 20-х годов по всей империи можно было наблюдать, как старые чиновники, еще помнящие о более вольных днях, беспомощно корчились под катком перемен. С этого времени стало почти невозможно привлечь сильных духом молодых людей к участию в имперской администрации. Так обстояло дело в официальном мире, также в коммерческом. Большие монополии тысячами заглатывали мелких торговцев. Вместо того, чтобы пуститься в рискованную торговлю у берегов Индийского океана, человек садился на конторский стул в Бомбее или Сингапуре. И жизнь в Бомбее или Сингапуре была еще скучнее и надежнее, чем в Лондоне. Империалистические настроения у среднего класса оставались сильными, главным образом из-за семейной традиции, но работа имперского администратора уже не привлекала. Немногие способные люди отправлялись к востоку от Суэца, если была возможность этого избежать. Но общее ослабление империализма и в какой-то мере всего британского духа, происходившее в 1930-х годах, частично было делом рук левой интеллигенции, которая, в свою очередь, была продуктом имперского застоя. Надо сказать, что сейчас нет интеллигенции, которая не была бы в каком-то смысле левой. Последним правым интеллектуалом был, возможно, Томас Эдуард Лоренс. Лоренс Аравийский, британский разведчик и писатель, в 1914-1918 годах участвовавший в борьбе арабов за освобождение из-под власти Турции. Примерно с 1930 года всякий, кого можно назвать интеллектуалом, жил в состоянии хронического недовольства существующим порядком. И неудивительно, поскольку в обществе для него не находилось места. В застойной империи, которая не развивалась и не разваливалась на части, и в Англии, где правили люди, чьим главным достоинством была глупость, умный неизбежно находился под подозрением. Если у вас хватало ума, чтобы понять стихотворение Элиота или теории Карла Маркса, начальство позаботилось бы, чтобы не допустить вас ни до какой важной работы. Интеллектуалы могли найти себя только в писании рецензий и в партийной деятельности левого толка. Умонастроение левой английской интеллигенции можно изучать по 5-6 еженедельникам и ежемесячникам. Первое, что бросается в глаза при чтении этой прессы – недовольный, раздраженный тон, полное отсутствие конструктивных предложений. Здесь мало что найдешь, кроме безответственной воркотни людей, непричастных и не рассчитывающих быть причастными к власти. Другая отличительная характеристика – эмоциональная ограниченность, свойственная тем, кто живет в мире идей и мало соприкасается с физической реальностью. В 1935 году многие левые интеллектуалы были дряблыми пацифистами. В 1935-1939 они истошно требовали войны с Германией и тут же притихли, когда война началась. В общем, хотя и не вполне точно, можно утверждать, что самые рьяные антифашисты времен гражданской войны в Испании сейчас самые большие пораженцы. А в основе этого действительно важная особенность многих английских интеллигентов – их оторванность от общей культуры страны. По своим намерениям, во всяком случае, английская интеллигенция европеизирована. Кухню она предпочитает парижскую, а идеи – московские. В общем патриотизме страны она образует некий остров диссидентской мысли. Англия, возможно, единственная великая держава, чьи интеллектуалы стыдятся своей национальности. В левых кругах всегда живет чувство, что быть англичанином слегка неприлично, и что ты обязан смеяться над всеми английскими институтами, от скачек до пудинга. Странный, но несомненный факт. Чуть ли не каждый английский интеллектуал счел бы более стыдным встать по стойке смирно при исполнении гимна, чем украсть из церковной кружки. В критические годы многие левые подтачивали английский моральный дух, распространяя настроения то жидко-пацифистские, то яростно-прорусские, но всякий раз антибританские. Трудно сказать, большой ли это имело эффект, но какой-то эффект имело. Если английский народ действительно переживал в течение нескольких лет упадок духа, так что фашистские страны сочли его вырождающимся и без опаски начали войну, то отчасти виной этому интеллектуальный саботаж левых. New Statesman и News Chronicle громко возмущались Мюнхенскими соглашениями, а между тем и сами им поспособствовали. 10 лет систематической травли блимпов подействовали даже на самих блимпов, и привлечь в вооруженные силы умных молодых людей стало труднее. Из-за общего застоя в империи военный средний класс и так пришел бы в упадок. Но распространение легковесного левачества ускорило этот процесс. Ясно, что специфическая позиция английских интеллектуалов как силы чисто негативной, просто-напросто противников военщины, была результатом глупости правящего класса. Общество не нашло им применения, а им самим не хватило ума понять, что преданность своей стране подразумевает в горе и в радости. И блимпы, и интеллектуалы приняли как нечто само собой разумеющееся, как закон природы, несовместимость патриотизма с умом. Если вы патриоты, то читаете Blackwood Magazine и во всеуслышание благодарите Бога за то, что вы не умник. Если вы интеллектуал, то смеетесь над флагом и физическую смелость считаете варварством. Ясно, что этому нелепому размежеванию должен прийти конец. Высоколобый Блумсбери с его механической усмешкой также устарел, как кавалерийский полковник. И тот, и другой для современной страны – чрезмерная роскошь. Патриотизм и ум должны снова соединиться. И тот факт, что мы ведем войну весьма необычную, подталкивает к этому.